Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день. Ну, не знаю уж, насколько он добрый, во всяком случае, в Москве, в этом смоге, в жаре. Но, тем не менее, радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу естественным образом. А мы продолжаем нашу программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». И сегодня у нас очередная тема и очередной гость, который я с удовольствием вам представляю. Это Мария Тамаровна Чудакова, писатель, литературовед. И будем мы сегодня говорить о... Хотел сказать об Александре Твардовском, но, в общем-то, будем говорить, наверное, именно об Александре Твардовском, но, говоря об Александре Твардовском, мы не можем не говорить вообще о журнале «Новый мир» и о роли вот этого журнала и этого человека как в то время, в хрущевское время, так и, в общем-то, наверное, и сегодня. Будем смотреть, наверное, в перспективе.
Мне все-таки хотелось бы некоторый уклон, как я ожидала, в сторону Никиты Сергеевича Хрущева.
И про Никиту Сергеевича.
А уж до сегодняшнего «Нового мира» мне бы не хотелось добираться, иначе нам не хватит времени на, того, на эту сложную эпоху. Тогда
посмотрим,
чем?
На что хватит, на то хватит. Ну, что мне осталось еще вам сказать, уважаемая аудитория? Плюс 7-985-970-45-45, хорошо знакомый вам номер, по которому вы можете ваши смски присылать. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» вот такая у нас маленькая камера, веб-трансляция. Марию Тамаровну можно видеть, она еще попивает что-то холодное.
Да,
ну, сейчас мы все что-то все холодное пьем. Ну что, Мария Тамаровна, все, можем начинать тогда. Ну что, первый вопрос. Я вот думаю, о ком вам задать первый вопрос или о чем? О журнале «Новый мир»?
Нет, я думаю,
или
о роли Никиты Сергеевича Хрущева в нашей истории,
да?
Истории
общая оценка.
Российского 20 века.
Ну хорошо. Тогда вот вы, ну, скорее, ну, как гражданин нашей страны, а не как литературовед, как писатель, угу. Да? Не с точки зрения развития литературного процесса в то время. Что это было? Это было время со знаком плюс или со знаком минус?
Но Хрущев повернул время. Время повернулось сначала чисто, увы, антропологическим путем, смертью Сталина. Просто, как уж не помню, кто написал, к позору всех людей, вождь умер собственной смертью. Сколько бы ни писали, что его там отравили, да. Вот. И дело в том, что доклад Хрущева весной, в марте, в конце февраля, вернее, точнее, 56-го года, он просто, это был настоящий поворот. Просто на своей жизни я это почувствовала впрямую. Я всегда говорю своим студентам, что я вошла в 19 лет в аудиторию коммунистическую, где нам партбюро должно было этот доклад зачитывать. Причем объявил парторг, секретарь парткома, фронтовик Волков, что вот сейчас будет прочтен документ ЦК, обсуждению не подлежит. И я хорошо помню, как раздался в этой огромной аудитории наш шумок. Недовольный шумок студентов. И только спустя многие годы я осознала, что это и был кусок, прошедший после 1953 года. Потому что после смерти Сталина, при жизни Сталина, никакого подобного шумка студенческого не было. Ну вот. Так я всегда говорю, что я вошла одним человеком, а через 3,5 часа после чтения доклада я вышла другим. Вот что такое был Хрущев. И именно в первую очередь вот этот доклад, который он решился, сейчас уже все опубликовано, как с ним спорили, это был личный поступок. Кто бы ни говорил, что тем всем и сам за свою шкуру дрожал, что угодно можно говорить, все дрожат за свою шкуру по-разному. Вот, это все по-разному происходит. Он мог сделать все смикшированно, совершенно спустить на тормозах. Мало того, он мог, главное, он мог не вернуть людей из лагерей ссылок, а сказать, вот мы вас освобождаем, и живите там. Вот что было, какое имело значение, я тоже только с годами осознала. Я была тогда совсем еще юная, но только с годами осознала, уже встречая этих людей, вернувшихся лет через 7-8 после их возвращения, 10. Например, я с Домбровским познакомилась только в 64-м году. Но потом я уже, так сказать, вычисляла, какую роль играли они в крупных городах страны, вернувшись туда.
Вернувшиеся люди.
Это просто, понимаете, вернулись люди, которые знали, что почем. И они могли любому это сказать. Ты что вообще? О чем ты тут говоришь? Ты знаешь, что сколько там мерзлоте осталось ни за что, ни просто? Получилось, он, понимаете, и вот то, что он назвал злодеяние злодеянием, пусть он сделал это только в отношении там партийных, там все это у него было, если разобраться в докладе, там как бы... Но были сказаны главные слова. Самое настоящее злодейство, так сказать, было, это очевидно, и по отношению к невинным людям. Уже достаточно было этого там большевика, я не знаю, чего он сам по себе стоил, этот Эхе, но важно то, что меня били, пишет он, меня специально били, Иосиф Виссарионович, зная, что у меня был перелом позвоночника, меня били по этим местам следователи. Вообще больше ничего не надо было, понимаете? Достаточно была той фразы. И следующего факта, который Хрущев огласил, что он все равно был расстрелян после этого письма. Уже все стало ясно, поэтому роль огромна.
Но это ваша общая оценка, вы хотели ее дать, и мы ее с интересом услышали. Скажите мне, пожалуйста, Мария Тамаровна, все-таки давайте, если перейти к литературе.
Как угодно.
Да, если перейти к литературе. Вот эта десталинизация, вот это разоблачение всех сталинских преступлений, оно, эти процессы, они были достаточно быстро отразились в литературе. И, наверное, в первую очередь это нужно говорить о новом мире.
Ну, наверное, не знаю, в первую ли очередь. Дело в том, что, конечно, когда пришел...
Значит, Твардовский, да. Я просто напомню тем, кто не знает.
Он начал, видите, он был главным он начал
редактором,
раньше.
Да, нет. Он же был главным редактором «Нового мира» с 50-го до 54-го года.
Он до Хрущева это начал. Я вот что хочу вам сказать.
Да, вот это вот очень интересно.
Крайне
вещь,
важно. Да. Твардовский пришел в «Новый мир», согласился быть редактором. Как я понимаю, я в последнее время много им занималась, в связи с тем, что вот 9 сентября откроется в Аргали выставка очень...
Ну, в этом году надо всем тоже это объявить. 100 лет
было.
100 лет, столетие
Твардовского. Исполнил 21 июня, столетия. Да. И вот готовили мы, я куратор этой выставки, готовили выставку, она откроется, вот так сказать, как мы всегда называли с моим мужем Александром Павловичем Чудаком, в английском клубе. То есть вот музей современной истории России, ну и английский клуб бывший. Она там откроется. И я много занималась заново, так сказать, Твардовским. И вот, понимаете, мне стало совершенно ясно, что он пришел туда, согласился прийти в «Новый мир» с одной целью – попытаться сказать о горестной судьбе крестьянства, с которой для него был самый близкий, родственно, кровно близкий слой, который он считал обойденным нашей литературой, вниманием наших, так сказать, умнейших даже людей, вообще вниманием общества. Он столкнулся со всем этим давно и хотел показать это. И вот Овечкин, для него было крайне важно начать печатать Овечкин, районные будни. За ним пошли Троепольский, понимаете, Тендряков. Он вытащил эту тему послевоенной страшной судьбы крестьянства. Ведь до сих пор некоторые считают, до сих пор можно встретить. Но при Сталине было снижение цен. Вы слышали, вот, например, Виталий, такие слова?
Ну, конечно.
Нет, положительные, да?
Конечно.
Люди не понимают, что мы, москвичи, и вообще горожане, вот эти копеечные, в общем-то, снижения, но все равно они были целиком за счет голода, крестьян, не просто, а голода, они опухшие. У меня муж из Сибири был, Александр Павлович Чудаков, он говорил, туда колхозник, это было равносильно нищий. Приходили с опухшими ногами, замотанными, просили подаяния крестьяне в эти годы, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, когда снижение было.
Вы знаете,
вот он хотел это, я вот это хочу сказать, что «Новый мир» он
понимаю,
пришел
да.
за этим.
Вот я в связи с этим, я, к сожалению, по-моему, не прихватил с собой, но, готовясь к программе, я там смотрел всякие отзывы и нашел очень интересную цитату Вячеслава Михайловича Молотова, который уже где-то в 70-е годы давал свою оценку Твардовскому.
В разговорах с Чуевым,
да,
что
да,
ли?
Да, в разговорах с Чуевым, естественно. И где он говорит такую вещь, значит, что, безусловно, талантливый поэт, один из самых талантливых, все хорошие слова по поводу поэта Твардовского, а потом говорит, только вот, говорит, воспевал-то он крестьянство. Этот, по словам Маркса, ну, сейчас примерная цитата, идиотизм современной жизни.
Нет, идиотизм деревенской жизни, это да. Ленин всегда, это значит, это Ленина Маркса, это да, он Маркс, цитировал, да. Идиотизм деревенской жизни, да. Вот они все были заражены этим, начиная, как говорится, с Ленина, конечно, Горький очень сильно, что крестьяне вроде того, что не нужны балласт. Крестьянская страна была, революцию сделали в крестьянской стране. С огромным, не просто там перевесом, а огромным перевесом крестьянства. И занялись уничтожением крестьянства, прямым уничтожением, не как-нибудь. То, что происходило в 28-м, 29-м, 30-м, 31-м, 32-м годах, это по-другому ты не назовешь. И вообще-то своего добились. Посмотрите, много ли жаждет земли, много ли людей сейчас для земли, для того, чтобы на ней работать, не строить на ней что-нибудь такой дающий доход, а работать на ней, на земле. Mm-hmm. Мало. Посмотрите, когда я прочла 3 года назад, помню, после выборов, когда вроде все у нас все замечательно, 2007 год, вот все, Единая Россия идет там фронтом победным. И вдруг в известиях в начале следующего года сообщается, что у нас вот этот год последний, импорт мяса выше предыдущего года. Нельзя поверить, в 3000 раз. Вот. Я думаю, я что-то ошибаюсь, наверное, что-то я не воспринимаю. Стало людей спрашивать, говорят, все правильно воспринимаете. То есть животноводство кончено. А это откуда? Корни-то туда уходят? Корни-то уходят туда?
К идиотизму деревенской жизни?
Да, когда лучших, наиболее деятельных крестьян, наиболее, так сказать, к земле притянутых к своей, отрывали от этой земли и ссылали.
Ну, вот, вы понимаете, вот вы говорите, что встречал ли я, конечно, встречал. И вы встречали вот эти все слова по поводу того, что зато при Сталине там цены снижали. Но не только цены. Вот уже пришли 2 смски, ну, в ваш или в наш адрес. Если бы не Сталин, где бы вы сейчас были? Жили бы в лапотной России, бесплатное образование не получили бы точно, пишет нам некто Гром.
Ну вот понимаете, вот, мне всегда, когда мне говорят такие люди, да, вот это смешно, они не знают. Они не знают Россию предреволюционную. Они
почему лапотная Россия
не
была
имеют
за это?
Никакого представления. Я говорю, я завидую всем, вот сейчас, может, смешными мои слова покажут, кто не знает, что представляла Россия в 10-е годы. Она подымалась, как вот знаете, подымается с палубы лайнера. Истребитель, он поднимается, как вы знаете, вверх сразу. Она поднималась, она была на 5-м месте в мире, можно это представить себе? А люди вот это понимают, эту лапотную Россию? Она была в 10-е годы, в 12-м году, мы были на 5-м месте в мире по удельному весу промышленного продукта на мировом рынке. Осознайте это. Нам до этого расти и расти. Мы бы через 15-20 лет достигли бы уровня Англии. Это было просчитано. И когда он говорит, где там бесплатное образование, мне иногда говорят, вам же дано образование, советская власть. Я говорю, спокойно. Я была, извините, сейчас прозвучит как самохвальство, я была первой ученицей не только в классе, но, извините, в школе, так меня считали так. Я бы при царской власти получила бы то же самое образование, я бы была бы или казинокошная, или за меня платили бы какие-нибудь купцы. Как это происходило? Я встретилась с одноклассником Булгакова в 80-м году, успела. Ему было 92 года, он был совершенно врач, совершенно здравомысленный, вышел ко мне в костюме, в галстуке, он практикующий врач был 92 года. Он сказал, я хочу попытаться понять то общество, 10-е годы, 900-е. Нет, он сказал, вы не сможете. У вас у всех, ваше поколение, голова замусорена, вот как у этого человека. Вы представляете, какие-то кухаркины дети, как ваш Ленин вас научил. Какие кухаркины дети? Вот я сейчас дословно его цитирую. Наша гимназия была первая, она называлась первая, аристократическая считалась. Вторая была помельче. У нас на 40 человек было 12 кухаркиных детей из самых бедных низов. Они отлично учились, и все вышли в люди, стали один путейным инженером-путейцем, другой врачом, третий адвокатом. Так что, говорит, а вы, у вас голова забита, сказал он мне, у всех. Вот эти, вот и бредом. Они не понимают, что это была Россия не, извините, пушкинского времени. Россия у нас нарочно. Вы знаете, вот помните со школы, вот Николаевская Россия. Вот сейчас свежим взглядом, вам не кажется, что нам морочили голову, сливая двух Николаев?
Ну да.
Николаевская Палкина Россия, как бы вообще Николаевская Россия, а между тем Россия Николая I, Николая II резким образом отличались. Россия. Понимаете, я с годами только поняла, что такое Унтер-Пришебеев. Мы в школе проходили, что Унтер-Пришебеев. Вот, Пришебеевщина, там вроде того, что нельзя и свет-то загорать. А это рассказ о правовой России. Его же засудили, этого унтера. Нельзя так делать. То есть это было правовое общество, в котором присяжные отпускали человека, убийцу порою, и никто его не трогал, он уходил живым-здоровым и так далее. Поэтому пусть этот юноша, так сказать, ваш, мягко выражаясь, задумается еще раз о том, что он говорит. Мы бы с вами получили бесплатное образование.
Может быть, не хуже даже того, которое мы получили.
Да, думаю, что не хуже.
Давайте вернемся все-таки к нашим героям. Нашим героям. Никита Сергеевич действительно, так сказать, сделал большое дело, зачитав этот доклад.
Это личный поступок был.
Который до вас дошел. А вот скажите мне, ну ведь у него есть личная, как вы говорите, заслуга еще в одной вещи, да? Это лично его, в общем-то, фактически было решение «Один день Ивана Денисовича».
Да. Твардовский, первая, конечно, заслуга Твардовского. Твардовский, который оценил. Это уже и Солженицын зафиксировал, но мне-то рассказывали лично, заведующая критическим отделом «Нового мира» Калина Николаевна Озерова, к которой пришла заведующая отделом прозы Ася Берзер и сказала ей, что «Лера, я тебе ничего не говорю, прочитай, пожалуйста, и скажи мне завтра мнение». Она говорит, я прихожу на утро, говорю, Ася, по-моему, это гениально. И они стали думать, как передать Твардовскому, извините, через голову редколлегии. Потому что редколлегия задержала бы на 90%. Они слишком хорошо знали, чего можно, чего нельзя. Твардовский умел смотреть более широко. Они знали, что если он прочтет, он... И вот сохранился, уже у Солженицына это описано, но мне это рассказал лично Калина Николаевна, потому что он пришел им рассказал. Я, говорит, лег, разделся, лег почитать в постели, Твардовский рассказывал. Думаю, почитаю перед сном. Начал читать. Дальше вот весь Твардовский в этой фразе. И понял, что лежа в постели эту вещь читать нельзя. Я встал, оделся, сел за стол и дочитал ее, а потом пошел будить жену, прости, говорит, Маша, я тебя прошу, встань и прочитай. Я дочитал ее. И он стал добиваться этого, он поставил цель.
Он написал специальное письмо Лебедеву, помощнику Хрущева.
Да, а этот был замечательный человек, он вскоре умер, к сожалению, но он теперь давно, так сказать, я и тогда это слышала, но сейчас уже даже раскопано кое-что, что он был действительно замечательный человек. Там были люди, которые хотели что-то делать. Везде всегда есть люди, которые что-то хотят делать. И, в общем, он так сумел до него это, Лебедев, донести это. И вот... Понимаете, я представляю, как читал это Никита Сергеевич. Во-первых, мы вслух читали, а частично он и сам. Но дело в том, что я думаю, две вещи. Он увидел напор правды, которая опрокинула его партийные стандарты в этот момент. И второе, я вот верю, честно говоря, что это был напор русского языка потрясающего. И он ведь все время варился в этих своих документах партийных и слышал речь Молотова, Маленкова, чьи он речи слышал. Все говорили на Волопёке своем советском давно. И тут вдруг он увидел настоящую речь. А язык – огромная сила. На мой взгляд, он может очень многое преодолеть. И вот он, знаете, он проявил, я бы сказала, крупность личности. Увидеть, решиться печатать это, хотя уже к тому времени, имейте в виду, уже 10 раз осекли тех, кто слишком за докладом пошел.
Ну, сам Твардовского за докладом.
Нет, уже были постановления. После 56 года были постановления ЦК, как надо правильно понимать культ личности, борьбу с культом личности. Уже скольких поисключали из партии, без счету, которые всерьез отнеслись к этому, стали выступать, говорить, да, простите, если это так, то где же генеральная линия? Тогда генеральная линия была неправильная? Нет, генеральная линия правильная.
Марина Марковна, на этом интересном месте я вас прерву. У нас сейчас короткий выпуск новостей, после чего мы продолжим беседу с Мариэтой Чудаковой.
Без зависти.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время. Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. У микрофона Виталий Дымарский. А в гостях у меня сегодня Мариэта Чудакова, писатель, литературовед. И говорим мы о Твардовском, Хрущеве. И вообще о тех временах.
Ну да, как с большими нам, конечно, с вами говорят, надо выбрать время, договорить о нем. Да. А вот сейчас у вас были какие-то письма?
Да. Были письма. И, конечно, все, Мария Тамаровна, все отреагировали на ваши слова по поводу Российской империи. Угу. Ну и здесь сразу, значит, конечно, во-первых, вот в поддержку вам. Документ о всеобщем бесплатном образовании был рассмотрен последней Царской Думой. Но не все в поддержку.
Ну, конечно.
Да. А для чего же тогда большевички, так пишут, по-моему, да, Алексеевич нам пишут, создавали ликбезы? Для смеху? Или вся Россия забыла грамоту за 10 годков? Так, что нам еще пишут? Царь – это убийца и угнетатель народа. Не надо идеализировать прошлое. Ну, здесь, кстати, Алсна, я с вами согласен, но никто не идеализирует прошлое. Мы же не призываем вернуться в прошлое. Мы предлагаем просто не зачеркивать его и не считать, что если бы...
Хотя бы знать, как минимум знать.
Да, хотя бы знать. Да.
Хотя бы знать. У нас знают очень плохо. Так вот, ликбез, прежде всего, в самом слове ликбез, вот он говорит, что для смеху, в известном, известный смех содержится. В самом слове ликбез. Потому что ликвидировать безграмотность невозможно. Каждый, кто видел безграмотных людей, знает и детей, знает, как это трудно. Можно только ликвидировать неграмотность. Поэтому в самом слове ликбез к сознанию, да, насчет смеха, если, то смех уже тут содержится. А дело в том, что Ленин не скрывал, зачем, если вы интересуетесь, зачем, то он нисколько не скрывал, что он хотел, чтобы все выучились читать газеты. И для того, чтобы больше, лучше разагитировать. Он не хотел поднять уровень грамотности вообще, чтобы книжки хорошие читать. Не забудьте, что по инструкции, по так сказать, циркулярам Крупской вывозили из библиотек по всей стране книги вплоть до Достоевского и Толстого, потому что очень была ее инструкция, ее циркуляр был, значит, очень странный для полуграмотных-то, в общем-то, людей, потому что там, где прославляется монархия, там вера и прочее, ну, насчет веры, бери всего Толстого и Достоевского и, так сказать, вывози. Так что это все, знаете, очень сложные материи думать. Конечно, неграмотных было очень много. Никто не говорит, что неграмотность у царской России удалось преодолеть в первые десятилетия XX века. Но они шли к этому. Вот в чем дело. Вот. А у нас, по крайней мере, они не отправляли тех, кто может научить грамоте, не отправляли миллионами на каторгу.
Давайте еще один прыжок сделаем. Давайте. И вернемся в хрущевские времена.
Давайте.
Вот скажите, вот на ваш взгляд, безусловно, конечно, доклад Хрущева сыграл огромную роль, политическую роль, но мне кажется, что та литература, которая на этом фундаменте, если хотите, выросла, она сыграла не меньшую, а может быть даже большую роль для общественных нравов.
Да, конечно. Да? Кто спорит?
Я думаю, что «Один день Ивана Денисовича» – это посильнее доклада Хрущева с точки зрения влияния...
Нет, он сделал политический шаг, не будем путать. Да. Это был политический шаг огромной важности. Мне как-то моя добрая знакомая, соседка, много лет назад сказала, ну что там 56-й год? Что, ну что особенного 56-й год? Я говорю, простите, 56-й год дал мне всю мою научную жизнь. То есть, если бы он не поставил эти точки над «и», никакой литературы советского времени, я заниматься так, как я стала ей заниматься уже через несколько лет, очень серьезно, без демагогии, так сказать, и без продажи, я не смогла бы это делать. Почитайте книги литературоведческие 52-го года, 54-го, и в дальнейшем, ну, у лучших, конечно, два мира совершенно. То есть, он открыл клапаны какие-то, понимаете? Это был политический шаг. А, конечно, общество объясняло, что к чему, именно литература. Потому что Хрущев потом только и делал, что отступал. Не забудем этого. Он только и делал, что отступал. Ну, про него Черчилль сказал лучше нас всех. Он хотел перескочить пропасть в два прыжка. Это гениальные слова, в прямом смысле слова. Он именно это и хотел. Ну-ка, мы, мол, вот это я сделал. Сейчас теперь остановочку, а то как бы не разнесли бы все. А вот нельзя было остановочку. То, что Ельцин понимал, кстати сказать. Вот он-то это пошел правильно.
А вы думаете, Хрущев был способен не делать эту остановочку?
А я скажу, в чем дело. Хрущев, с моей точки зрения, последний утопист России. Когда я прочитала недавно со своими целями, я собираюсь издавать, много лет занималась, лет 35, собирала язык, словарь советизмов, собираюсь его в ближайшее время издавать, это, уверяю вас, это будет детективное чтение. Вот, потому что для вас, вы, боже, будете думать, неужели мы жили в этом языке? А молодые будут читать как про иностранную жизнь, ну, фантастическую, в общем. Вот. Так вот, я перечитала третью программу нашей партии нашей, я в ней не состояла, но вот нашей, которая была у нас правящей. она была принята в 61-м году на 22-м съезде, на том же самом съезде, на котором вынесли тяжком, после которого тяжком вынесли, правильно, сделали Сталина, только женщину надо было. Да. Говорят, его, правда, и сожгли, может быть. Вот. Так там поверить нельзя. Читаешь и только понимаешь, что они действительно в это сумасшедшие люди верили. Кто-то из них, кто участвовал в этом. Потому что к концу 70-х годов перегоним самую преуспевающую страну США по потреблению, по всему. И дальше, к 80-му году, брак полностью в браке, в семье, полностью, заметьте это слово, исчезнут всякие материальные расчеты, он будет строиться только на любви и дружбе.
Ну...
Нет, к 80-му году он верил, он руководил этой программой, он верил. Я считаю, он был последний утопист. Утопия – очень страшная вещь, как известно. Он просто не успел сделать страшного, страшно делали его предшественники. Утопия – вещь страшная, это понимали древние римляне. Мы плохо их читаем, их афоризмы потрясающие. Я вот студентам своим тоже все время объясняю. Посмотрите, говорю, не все время, но иногда, когда речь заходит. Я говорю, вслушайтесь в эту поговорку. Благими намерениями. Что такое утопия? Благие намерения, что все было хорошо. У нас сейчас утопистов полно. Они хотят, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Если все хорошо, значит, все плохо. Только путь один. Если вы хотите, чтобы все было хорошо, будьте готовы, что все будет плохо. Так вот, благими намерениями вымощена дорога в ад, то есть утопия 20-х годов вымощила дорогу в ГУЛАГ. И вот Хрущев продолжал, бедный, верить, что коммунизм построяем. Вот, собственно, что я о нем хочу сказать. А литература, да, литература начала показывать уже еще прежде, чем умер Хрущев, чем умер Сталин, вот Овечкин, в частности, пыталась показать жуткую правду жизни.
Да. Ну, кстати, не только Овечкин, если уже говорить.
Нет, он был первым. Да. Районные будни первым. Да, почему и стрелял в себя? А вот Абрамов, это потрясающая ведь эволюция. Потрясающая. Ведь это человек, который пишет жуткие статьи. Это и есть советское время. Прежде чем осуждать, надо 10 раз подумать. Статьи, из которых я беру цитаты для своего словаря советизмов, жуткие статьи против космополитов, так называемых. И через ряд лет он становится другим человеком. Духовный перелом. Вот и все. Духовный перелом. Это серьезнейшая вещь. Это все множество людей. У нас циников больше, чем нужно на квадратный метр.
Как для Астафьева была война вот таким переломом.
Война, ну. И потом и в дальнейшем у него. Я с ним близко
была знакома.
Кстати говоря,
поскольку мы об Александре Трифоновиче Твардовском говорим, надо тоже вспомнить, что Александр Трифонович, с одной стороны, писал всю войну Василия Теркина,
да.
Но в 1953 году он уж такие правоверные стихи написал.
Да он не только,
вождя.
В 1949 году он зачитывает на юбилей Сталина имя, составленное вместе с Сурковым, имя там и кем-то еще, четыре человека писали.
Да, для незнающих, для молодежи был еще и другой Сурков.
Да, Алексей, вот это был Алексей Сурков, поэт, да. Вот. Хочется верить, что кое-кто из них и нынешнего не знает, не обязательно знать, он будет забыт в недолгом времени. Вот. А Алексей Сурков, да, был поэт, который все-таки осталась у него землянка, ее никуда не денешь, бьется в честной печурке огонь. Она остается в литературе, остается, знаете, вот, ничего не сделаешь. Так вот, он читал это стихотворение, говорят... Я за это не ручаюсь нисколько, но говорят, что Сталину так его исполнение понравилось, что он его вот и сделал в 50-м году главным редактором. Это я не берусь.
Но Сталину понравился и Василий Теркин, несмотря на то,
да,
что Василий Теркин ни
история.
Одного ни разу ни не разу. Упоминается Иосиф Виссарионович.
Да. Это настолько потрясающий факт сам, что не упоминается ни разу имя Сталина, где в поэме, которая с лета 42-го года в течение всей войны
публиковалась
в «Красноармейской правде», которая была еще на несколько шагов более советская, чем сама правда. Понимаете? Там имя Сталина склонялось от первой фразы до последней. И у него три раза взвод поднимают в атаку. Я всегда восхищаюсь этим в Василии Теркине. Взвод за родину, вперед. За Сталина нету. Как и не было, все фронтовики до одного, включая моего отца, все ручались своей головой, что называется, что ни разу не слышали за Сталина. Да, потому что это Сталина. Не та ситуация, когда человек идет жизнь отдавать, чтобы тут Сталина вспоминать.
Да, и
вот смотрите, это время,
и Сталин его поддержал, тем не менее, Василия Теркина.
У меня свое объяснение, я говорю, всех затопила стихия языка, потрясающего русского языка. Если кто хочет русский язык чувствовать и понимать, и не забыть его, надо читать по две страницы в день Василия Теркина. Больше такого пила, помню, там пила, словно щука под рукой волной там пошла. Пила, как щука. Выгнулась спина. Там все у него, я могу читать его долго наизусть, не хочу сейчас вспоминать просто и тратить время, но это забытый к тому времени, забитый советским языком, подлинный русский язык. Да. И он победил этим языком. Вот скажут, да при чем тут язык? Доказать не могу, но уверена. Я думаю, что и Сталин, который русский язык неплохо знал, Сталин как бы откинулся к спинке кресла под напором этой русской, потрясающей русской стиховой речи. Он же тоже когда-то стихи писал. И говорят, одно стихотворение у него было весьма неплохое, грузины говорят, вошло в хрестоматии. То есть он чувствовал это.
Ну, в хрестоматии могло войти по-другому.
Да, а поэзия вообще высшая форма цветения родной речи. А родная речь – великая сила. И вот он захлестнул Твардовский всех этой забытой, повторяю,
но
речью.
При этом вот интересная вещь, я не знаю, согласитесь вы или нет, что «Новый мир» при Твардовском был, безусловно, изданием таким демократическим, насколько это было возможно в то время.
Да, более чем, антисталинским,
но в то же время очень консервативным с точки зрения литературы, да?
Нет, только в отношении поэзии.
В отношении поэзии.
А прозы
только,
нет, да? Проза самая, так сказать, любая проза, которая вот начинала быть новой и интересной, туда, ну, за исключением, правда, для него было очень важно, чтобы она была все-таки, чтобы она касалась существеннейших вещей жизни. То есть игры словами в прозе просто он не признавал, Твардовский. Mm-hmm. Я же начинала, мы вместе с моим мужем общей статьей совместной, мы две статьи написали в соавторстве. Мы начинали печататься в «Новом мире», поэтому я хорошо все это себе представляю. А вот поэзия, это очень часто бывает у поэтов. Mm-hmm. Поэты пристрастны к поэтам. Он, какие-то поэты для него не существовали.
И вот эта вот плеяда, вот эта вот Евтушенко, Вознесенский, они не существовали для «Нового мира».
Ну, вот Вознесенский во всяком случае.
Да.
Он для него
как
был такой штукарь.
Да.
Вот Винокуров, пожалуйста. А это нет, не то. Ему нужно было... Вот...
Кстати, нельзя забывать о том, что «Новый мир» того времени дал вообще старт шестидесятничеству, можно сказать, в литературе.
Ну, конечно.
И не только Солженицыну.
Нет, нет. Все прошли через него. Это начать не кончить.
Там же и Яшин, да?
Конечно.
И, кстати говоря, и по обе стороны океана Некрасова после...
Да не только, да. Все.
После потом... которого все начались.
Потом он же ведь напечатал Гроссмана тоже. Он напечатал, только потом вынужден был каяться в этом. Это в первую свою еще редакторскую напечатку. Потом был вынужден каяться. Потом очень переживал это тяжело. И так далее, и так далее. Нет. Семин. Трудно даже. Фазиль Искандер. Трудно просто, наоборот, придумать. Трифонов. Трудно придумать тех, кто не прошел через «Новый мир».
И, ну и самым таким главным произведением самого Твардовского, антисталинским, если хотите, это было, конечно, «Задалью даль», да, видимо.
Ну, да.
Оно написано.
Ну, наверное,
уже
даже Теркин
таким...
на том свете тоже.
Но это уже позднее написано.
Ну, как позднее, Василий, если он задумал его в 45-м году.
Василий Теркин?
Теркин на том свете задуман. Это трудно поверить в это. Еще на войне.
Это возможно было?
Ну, у него в рабочих тетрадях это отмечено. Mm-hmm. Это не придумка.
А напечатано после смерти. Да?
Нет, сейчас печатают сегодня.
Нет, после его смерти уже.
Ну, конечно.
Да, Василий Теркин впервые напечатан был на том свете. Василий Теркин
на
том свете.
Это вообще это такая история. Но его ставили, я помню, мы ходили на эту премьеру, потом его сняли, у Плучика ставили его. Очень, очень. Он защищал, когда говорили, что исказил замысел. Нет, ничего подобного. Твардовский тут же вступился, замысел полностью сохранен. Он, конечно...
Вся эта сатира была, да, но очень недолго это было.
Да-да, недолго. Очень сильная тоже вещь, на мой взгляд. «Задалью даль» вот как раз и «По праву памяти», вот все это, там намешано слишком много всего. Там есть вдруг выступает такое, что уже современному молодому человеку трудно понять, как человек там что-то уж очень... С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой нельзя не признаться, что называется. Вот хотя бы даже встреча, это прототип как бы Македонов, его старый друг, они встречаются, тот едет из ссылки, освобожденный, он встречает на полустанке. И вот там много... Ну, то есть человек освобождается от этих пелен. Он в чем-то опережал свое время, вот именно там, где он отдавался стихии поэзии. Опережал.
А в чем-то был...
А в чем-то он...
Вот, кстати говоря, под это, видимо, под это вот ваше размышление пришла такая смс-ка. Она, правда, незаконченная, видимо, там что-то оборвалось. Но очень интересно, почему Твардовский, пишет нам некто, поддерживал коллективизацию, если родители были раскулачены?
Все скажу,
да, как говорится. В 1931 году были арестованы по политическим мотивам его отец и братья.
Никаким не политическим мотивом, это пошла откуда-то какая-то... Да? Смотрю, в интернете все время повторяют, были арестованы по политическим мотивам, полная чепуха. И коллективизация. Тоже пыталась очень в эту весну особенно, много этим занималась, разобраться в этом заново как бы. Ну, у меня было свое представление, сейчас хотела его проверять и проверила. Ну, представьте, в 17-м году Твардовскому 7 лет. Отрочество, юность идет... Совершенно в советское время. Теперь, вот когда говорят про неграмотность, что были неграмотные, теперь представьте, что такое советское время 20-е годы для мальчика, глубоко в деревне находящегося. Это призрак города, книги, библиотека, учеба. Вот что такое советская власть. А ему, он Есенина не любил. Он не раз писал о том, что...
Хотя вроде бы, да, такого одного направления. Вот его и
а он не раз объяснял. Мы, мое, мол, поколение, дал он, мы не признаем этой ностальгии по той России. Понимаете, в русской деревне было очень много темного, что высвечивал, увы, Горький, иногда даже излишне, но на самом деле его страшный рассказ «Вывод», он же не придуман, он это видел. Страшные были тоже места, страшные дела были в деревне. И вот он... Я вот пишу в одной там своей работе, что он мальчик, в лет 12 мальчик уже в 11, деревенский мальчик, из рук матери здесь переходит под руку тяжелую отца. С отцом у него довольно быстро возник конфликт. Он не хотел, он хотел вырваться. Он чувствовал в себе талант. Это огромное дело. Давление таланта в человеке, это очень сила большая, давление таланта, который он в себе ощутил. Он хотел вырваться. Поэтому, понимаете, и вот берут его родители, сначала отец уехал на заработки и старший брат, а потом присоединился к семье раскулаченной, специально присоединился, чтобы ее одну не оставлять. А их посадили на телегу с малыми детьми, отправили. Он узнал постфактум в Смоленске. И он побежал к секретарю обкома, добился приема, тот ему сказал: «Да, бывают моменты в жизни, когда или папу с мамой выбираешь, или выбираешь другое».
Советскую власть.
Да, и он выбрал, потому что он считал, что в те годы он истово считал, что советская власть деревню обновляет. И несмотря... А это он считал все такими, что отец, отца он кулаком не считал, но он считал, что это такие вот перегибы, которые будут исправлены. Поэтому не надо упрощать. Все было страшно
очень
сложно.
Очень сложно.
И потом он никогда, он, там говорят, он чуть ли не их предал, сам выдал, когда они прибежали, ничего подобного, выдал сосед, но это целая история. Но вот что важно. Он хотел вырваться и помочь им тогда вырваться в литературе. И, наконец, печатать «Страну муравью», которая всех... купила, что называется, потому что, ну, видно было, она, тут мы не успеваем о ней говорить, но там тоже видно, как поэзия преодолевает политические убеждения. Он хотел написать за коллективизацию, а там есть строфы, которые все сразу отменяют, не говоря о тех строфах, которые не попали ни в первое издание, ни во второе, ни третье, но он их все время пытался вставить. «А кто сам не шел из хаты, кто кидался в обмороке, милицейские ребята выводили под руки». Тут вообще какая коллективизация? Вот и как только он в апреле, еще прежде славы, в апреле 36 года он публикует в «Красной Нове» «Страну муравью», не дождавшись еще, он уже знал, что ее примут, он помчался в ссылку за родителями и всю семью вывез в Смоленск. А это те, кто любят осуждать других людей, не оглядываясь на себя, и особенно осуждать в то время страшное, это был акт большой. А до этого он ничего не мог сделать. Его без конца называли кулацким подголоском. Его братья-писатели, Рыленков, например, они его поносили в Смоленске как могли. Он мечтал А у него было две мечты. Первая – реализовать свой дар. Те, кто, как говорится, не наделены этим даром, они не могут этого понять. Что это такое, давление дара. А второе, он хотел вырваться на поверхность, чтобы прежде чем его, извиняюсь, в выгребную яму, туда, куда скот сваливают и известью засыпают, пока его туда не бросили, он хотел вырваться и родителей вытащить. Что он и сделал.
Поскольку вы сказали о сопротивлении там местных писателей смоленских,
да,
давайте
да.
еще успеем одну страницу жизни Твардовского и Нового мира.
Угу.
Это вот эта вот полемика с Октябрем Кочетовским.
Ой, да? Боже мой, да.
То есть там тоже все было не так просто. Это не то, что вся литературная общественность стала за линию партии, за линию Хрущева против Сталина. Да? То есть там люди...
Нет, там были настоящие сталинисты.
Да.
В октябре. То есть
они объединились вокруг журнала «Октябрь».
Вот как сегодня говорят, Сталин нас там придумали про Черчилля. У Черчилля нет этой фразы. Вот без конца повторяют эту фразу сталинисты. Сталин взял Россию с охой, а оставил... Ее нет у Черчилля. Ее проверяли люди, исследователи Черчилля, по моей просьбе. Эта фраза – миф. Чтобы знали. У нас же любят мифы. Ее не существует в работах Черчилля.
У нас вся история в мифах.
Да, ее не существует. Поэтому вот тут сталинисты тогда в октябре, я хорошо помню, я говорю, ведь они себе на себе готовы рубаху драть, я тогда говорила, там был критик Дмитрий Стариков. Да он просто чувствовал себя на переднем крае, что тут вообще предатели вокруг, а он борется один. Он более считал себя таким революционным, чем ЦК.
Ну, и они такие победили в конечном итоге.
В каком смысле? Тогда бы мы сейчас с вами не говорили так свободно.
Это да.
Если бы они победили.
Но тогда они победили.
Ну, так и бывает.
Временно так и
Но,
бывает.
Но, знаете, отдельное поражение, оно не есть поражение в целом.
Поражение в войне.
Иначе,
да?
Я считаю, победили мы, иначе мы не говорили бы с вами так свободно, без вранья здесь сейчас.
Но с одной стороны, но с другой стороны, смотрите на судьбу реформаторов в России, начиная, да, не с Хрущева, начиная там с Александра или еще там пораньше можно найти, да, и до сегодняшнего дня уже, раз мы о сегодняшнем дне заговорили.
Так.
Ну и что, получается что-то?
Что-что? Да нет, вы сначала
ну,
мне сформулируйте, что вы
получается
хотите сказать.
Получается что-то?
Я еще раз говорю. А как это не получается? Я еще раз говорю, первый симптом, дорогой Виталий, что мы с вами говорим и не врем своим слушателям. Это значит, получилось. И не думаем, что когда сейчас выйдем, то в этой духоте нас в наручники возьмут. Надеюсь, не возьмут.
Но если даже уже возьмут, то не милиция, а полиция.
Да, я очень рукоплещу президенту, кстати сказать, в данном случае. Я очень поддерживаю его, эту мысль. Потому что, как сказали бы простые люди, ментовку уже не исправишь.
Будет полицейтовка или как будет
называться?
Нет,
ну, это смотря что... Нет, там я... Знаете, я не так смотрю скептически, как вы. Я, наверное, утопист
немножко. Нет, это же замена слова, но не содержание.
Нет, почему? Я вчера слушала по телевидению огромный текст там реформации, так сказать, всей системы МВД. А... Тут другое, по-другому надо сказать, что он, президент, делает абсолютно правильно, задумывая реформу очень серьезную. Получится ли это другой вопрос? Поддержим? Получится. Не поддержим? Не получится. Это мое мнение. Вот. Задумывая огромную реформу, он меняет и слово. У нас многие не придают значения словам. Я придаю огромное значение словам.
Смотрю я на вас, Мария Тамаровна. Ну, здесь кто-то написал вашу бы энергию, да против сегодняшнего режима. А вы вот вашу энергию, да за.
А в какую за? Нет. Я о режиме разве говорю? Я говорю о действиях, отдельно взятых сегодняшнего президента. Я каждое разумное действие поддерживаю.
Я здесь, знаете, что вот дошел где-то здесь стихи. А вот это, вот я все хотел найти это. Даже не четверостишая Твардовского по поводу тех, кто Сталина защищает. Да? Вот, а вы, что ныне норовите вернуть былую благодать, так вы уж Сталина зовите. Он Богом был, он может встать.
Да-да, вот. Нет, вот знаете, насчет режима. У нас вот человек, который написал насчет режима, а у нас... А сейчас господствует настроение у нашей либеральной интеллигенции, которая, наверное, и он относится к себе, призывает меня бороться против режима, что мы заранее знаем, что ничего не выйдет.
должно выйти.
А вот, нет, вот люди так считают. А я так никогда не считала. Вот в чем дело. Вот что меня отличает. Я никогда не пила тост знаменитый «Выпьем за успех нашего безнадежного дела». Каржавин придумал, я себя ставила на стол, говорил, нет, я в ваше, наше дело верю.
Ура!
Конечно.
Ну, извините, я извиняюсь перед сотрудниками «Эхо Москвы» и перед нашей аудиторией. Мы на целых полминуты задержали нашу программу.
Да, я вижу по часам.
Но Мариэтту Амарну очень трудно остановить. Ей,
да
надо, ей надо дать выговориться полностью, на мой взгляд.
Это
спасибо.
Не полностью.
Все, до свидания.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.